И я вас категорически приветствую, Клим Александрович. Добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Десятое.
Да. Во-первых, с приездом.
Спасибо.
Вот.
Мы всем были... привет из коммунистического Вьетнама.
Мы там скучали.
Хорошо. Да.
А у нас плохо. Наоборот. Как известно, в гостях хорошо, а дома плохо. Как я говорил в детстве, колбаса чужая, вкусная.
Вот. Разбирался уже тогда, да.
Да-да-да. Ну и мы в Рим возвращаемся из коммунистического Вьетнама. А повествование между тем, пока вы там ездили, доползло с поля боя при Тапсе аж в Сенат. И Сенат, как обычно, в фильме расположен непонятно где.
Но это выглядит не... красиво.
Неважно, выглядит красиво, и, в общем, такая локация – Сенат. В Сенате, конечно, сидят пострадавшие терпилы.
Прощённые.
Марк Тулий Цицерон и Марк Йоний Брут. Два тёзки. Они, с одной стороны, страдают, конечно, ужасно из-за того, что так все получилось нехорошо с оптиматами.
Марики.
Да. И друг друга пытаются то троллить, то жалеть. В общем, видно, что у них какой-то полный разгром и раздрай в душе. Цицерон говорит, что что-то вроде того, что все пропало, республике конец, и когда кончится весь этот фарс, я поеду в деревню, как Цинцинат, там буду заниматься философией, видимо. Ну и, конечно, потом приходит Цезарь. Цицерон получает слово от шикарного этого ведущего сенатских заседаний, от спикера.
Давай! Слово предоставляется Марку Тулию Цицерону.
Ну, Цицерон очень велеречиво, правда, предельно кратко, что для него было не характерно. Предлагает дать Цезарю магистратуру диктатора сроком на 10 лет.
На 10 лет.
Вот так вот. А потом встает Брут и его поддерживает. Оба выражаются в том смысле, что Цезарь оказался насколько великий воитель, настолько милостивый правитель и заслуживает того, чтобы править Римом еще 10 лет.
До Цезаря таких безобразий не было, я надеюсь, да? Вот чтобы так.
Император он, на 10 лет. Он король в этом отношении был и чемпион. На самом деле, конечно, после возвращения Цезаря Кикеро, он же Цицерон, принимал очень ограниченное участие в политических делах Рима. Потому что Цезарь его простил, когда он прибежал к нему из Киликии, где он там был наместником, да. Он его простил, но прямо к политике он его близко не сильно подпускал. Потому что Цезарь во время гражданской войны и непосредственно перед гражданской войной очень рассчитывал на поддержку Цицерона. Потому что Цицерон это был вроде как у нас одновременно Соловьев, Киселев и Шахназаров, вот разом, и Толстой. То есть человек был такого могучего авторитета, и он настолько плотно владел умами, что, в общем, конечно, его речь, какая-нибудь сказанная вовремя в нужном месте, могла положить очень тяжелую гирю на твои весы. А Цицерон, как обычно, он, кстати, в фильме хорошо показан, такой хитрожопый. Он вилял, а потом, когда Цезарь уехал в войска, он уехал к Помпею. И, видимо, Цезарь запомнил и обиделся.
Не от большого ума это было.
Ну, кто же знал-то, кто выиграет.
Как оно?
Как карта-то
ляжет, да.
Как оно обернется, да. И он помирился с Цезарем, но тот от политической жизни его в общем и целом устранил, и сам Цицерон писал письме к Варону, что уедет в деревню, и там уехал к себе на виллу, и там помирился со своими старыми друзьями, то есть с книгами. И в эти годы, как это называется, вынужденный досуг, оттиум, Цицерон составил максимальное, наверное, количество своих самых таких мощных произведений и несколько переводов с греческого. Пока он там сидел на вилле, он занимался полезными делами. В это время он, по-моему, только два раза выступал публично, один раз на форуме, один раз в Сенате, защищая, конечно, своих подельников-помпеянцев, которых нужно было простить и вернуть из ссылки домой. Это про консула 51 года до н.э. Марка Клавдия Марцелла и про Квинта Лигария. И две речи у нас сохранились про обоих, очень интересные. Кому интересно посмотреть, как Цицерон выражался и какой это объем обычно занимало, всем настоятельно рекомендую. В переводе Горенштейна, наверное, самый лучший перевод у нас имеет место быть, в интернете есть. Про Легария там, не знаю, страниц 15, наверное,
молодец.
Распространялся. Причем это же без листа, это же все наизусть шпарилось.
Да, именно от него остались первые упоминания про то, как тренировать память. Метод, мест, изобретение приписывали греческому поэту Симониду, который эпитафию Леониду в Фермопилах начертил. Что там, крыша обвалилась, всех придавила, а Симонид всех опознал. Я не знаю, что там за крыша была, как в древнеегипетском храме, что ли, 1.5 метра гранита, что там всех раз не узнать, да?
Отскакивая немножко в сторону, и у Корнелия Марцелла, и у Квинта Легария, несмотря на возвращение и ссылки, прощение, полученное от Цезаря, все, конечно, сложилось в жизни нехорошо. Потому что Квинта Легария убили во время проскрипции 42 года, уже после гибели Цезаря во время второго триумвирата. А с Марцеллом вообще какая-то непонятная история, потому что он получил прощение, что-то 8 месяцев ждал, потом поехал в Рим. И, доехав до Пирея, был убит при невыясненных обстоятельствах. Кто-то его там грохнул. Конечно, есть серьезный соблазн подумать, что это Цезарь так распорядился. Но никаких улик у нас не имеется. Поэтому это спекуляция будет. А как, собственно, Горенштейн писал про Цицерона, пока он проживал у себя в Формии, на вилле, форме это южнее Рима, там тепло, еще теплее, чем в Риме, соответственно. Прощенный Цезарем Цицерон мог еще раз оценить свой выбор во время гражданской войны. И цитата из Цицерона: «В своем поступке я раскаялся не столько ввиду того, что опасность угрожала лично мне, сколько из-за многочисленных пороков, с которыми я столкнулся там, куда пришел. Во-первых, не было недостаточных ни боеспособных военных сил. Во-вторых, если не говорить о полководце и о немногих других, остальные во время военных действий проявляли алчность, а в высказываниях своих были так жестоки, что я приходил в ужас от мысли, что они могут победить». Ну, понятно, у чувака была очень глубокая рефлексия и попытка самоиндульгенции. Потому что что-то ему такие мысли не приходили в голову, когда он к помпеянцам уезжал. Хотя он точно знал всех этих людей, кто там, что там.
И кто на что способен.
И кто на что способен. Ну, понятно, что про Помпея он плохо никогда не говорит, вот так прям специально говорит, кроме военачальника. Ну, и, конечно, я им помогал, но я был в ужасе от того, что если они победят. То есть, вроде бы как желал им поражения. Кроме того, конечно, Цицерону приходилось оправдываться перед многочисленными выжившими подельниками. Потому что Цезарь же почти никого не казнил. Ну, понятно, кто-то погиб во время военных действий, кто-то случайно. Но большинство благополучно все это пережило. И Цицерон, как их идеолог, вдруг, он же первый всех сдал, просто вот первый. Никто не успел даже шелохнуться, а он уже перебил.
Всех впрудил.
Ну, и он писал буквально так. «Ведь существуют люди, которые, хотя моя гибель и не принесла бы пользы государству, считают преступлением то, что я жив, которым, я твердо знаю, кажется, что погибло недостаточно много людей». Ну, то есть, в смысле, что ну еще бы один человек погиб, и что бы это изменило? Да, ну, собственно, к тому, что показывают нам в кино. Цезарь получил магистратуру диктатора, в самом деле, и получил он ее в самом деле на 10 лет. Ему в это время было то ли 54, то ли 55 лет.
Солидно, да?
Ну, это вообще очень солидно по античным меркам. А учитывая, что 10 лет это ему будет 64-65 лет, а это уже, в общем, серьезная, даже не серьезный возраст, а серьезная старость по античным меркам, это было, в общем, фактически пожизненная должность. Потому что понятно, что через 10 лет, наверное, ее бы с нее сняли или попытались снять, но он бы до этого, скорее всего, не дожил. Об этом все имели в виду, и давая ему назначение, давали ему, в общем, пожизненную диктатуру. Ну, кстати, было бы ошибкой думать, что вот как в кино показано, что Цезарь осел в Риме и все стало нормально. Нет, у него еще была очень сложная битва при Мунде в Испании, которая имела место аж в 45-м году, а сейчас, судя по всему, 46-й. То есть он получил диктаторские полномочия, имея в виду Белли Кауза, то есть по причине войны, потому что война гражданская еще была не окончена, ему пришлось добивать помпеянцев в их вотчине в Испании, потому что у Помпея в Испании традиционно были очень сильные позиции. Битву при Мунде он выиграл, запулив в сторону врага штандартом, по-моему, 10-го легиона. Ну, это такая есть легенда, что Цезарь, да, когда бой вступил в какую-то такую вязкую фазу, когда было непонятно, кто победит и вообще как, потому что враги стояли на холме, была плохая погода, было много грязи, на холм забираться было тяжело. Тогда Цезарь схватил Аквилу легиона, по-моему, 10-го, если не ошибаюсь, и кинул в строй врагов. А если ты утратил Аквилу, то легион обязательно расформировывается, после чего 10-й побежал Аквилу спасать, прорвал строй и всех победили.
То есть это говорит о том, что он еще и лично принимал участие,
да,
в,
конечно,
зарубе.
Конечно.
Молодец.
Это при том, что, в общем, возраст у него, повторюсь, был уже очень, очень не пионерский, а наоборот пенсионерский.
Как я. Ну, я бы уже с саблей никуда не побежал.
Ну, понимаешь, это не как ты. Это если бы тебе было бы 74. Потому что это вот уже такой возраст, который уже на грани, в общем…
Умирать.
Ну, в общем, уже да, там средний возраст 40 лет, а ему уже 54.
Зажился.
Зажился, да. И при этом он там бегал перед строем пешком с саблей.
Молодец. Какая разносторонняя личность. И везде талант.
Да. А после победы при Мунде, вот да, тогда у него наступило личное благорастворение воздухов. И он даже вроде бы должен был получить к диктаторским полномочиям еще и единоличное консульство. Консул без коллегии. То есть он должен был править один, получать таким образом вообще всю полноту власти, которая есть только в Риме. Но он отказался и назначил вместо себя двух консулов. Суффектов, так называемых. Консул-суффект – это такой консул-заместитель, который срочно выбирался, если погибал или умирал один из двух консулов. А тут, в общем, на тот момент, если я не ошибаюсь, практически небывалый прецедент, когда он не стал назначать выборов консулов, а назначил сразу двух, ну, это вместо меня, сразу коллегию целиком.
Гаврила и Хомяк.
Да. А тогда же Цезарь занялся активно своими знаменитыми реформами. Он реформировал судебное производство в Риме, судебник свой, свод законов издав. Он организовал новый календарик, которым долго все пользовались.
Юлианский.
Да, юлианский календарь. И занимался активно градоустройством. При этом для укрепления своей власти он совершенно не стеснялся. Вот, то есть вообще никак показывать всем, что тут не просто так. Да, он талантливый, удачливый военачальник, ничего себе политик, но это все вторично. Самое главное, что он сын Венеры. То есть бог. Ему ставили при жизни статуи после триумфа, но о котором мы будем ниже говорить. Его в храме Юпитера Капитолийского статую на крестнице поставили прямо там. Вот, и он так вот всем намекал, что тут. В общем, это в общем навсегда. Потому что божеское, оно выше человеческого всегда, в любом случае. А как говорил Апиан, Цезарь в это время, точнее, как писал Апиан, Цезарь в это время говорил, что республика есть ничто без формы и тела. Вот опять же слова Апиана, мы не знаем, говорит ли так Цезарь, но, судя по его действиям, какие-то такие мотивации за ним стояли. Да, ну вот Атия, молодец, она приехала к избитой Сервилии, которая там лежит с замотанной головой и страдает, и…
Чисто Юльку Тимошенко в кресле выпила на таких каблуках.
Приделась глумиться. Ой, как же тебя! Ой, как же тебя избили! Какой кошмар! Какой кошмар!
Кто бы это мог
быть? Да, в самом деле, кто бы это мог быть?
Сервилия такая же гадина, молодец, не теряется, с каменной рожей все ловко парирует.
Да, там у них этот диалог весь просто замечательный, такие две змеюки гнусные.
Жаба и гадюка.
Да, жаба и гадюка, друг с другом это. Атя, конечно, тут хвастается, что вокруг нее вьется столько просителей, что вот только у Сервилии можно отдохнуть от них, потому что тут их нет.
Как бы намекает.
Вот, ну и предлагала возле себя посидеть возле себя на триумфе Цезаря грядущем. Вот, ну, Сервилия все это очень ловко отказалась. Вот, а Октавий в это время обнаружил свою сестру в храме Фавнии, которую римляне звали Бона Де, добрая богиня. Вот когда весь сериал они там клянутся доброй богине, да, это да, ей. Да. Это еще одна богиня плодородия.
Я бы заметил, для тех, кто не обратил внимания, что на триумфе есть места козырные, то есть для аристократии, знати, где серьезные люди сидят и в хороших ракурсах наблюдают триумф. Туда она ее звала. Куда шаляй-валяй, никого не пустят вообще. Просто ты рожден ослом, и будешь в стойле стоять, а приличные люди сидят на хороших трибунах. Видимо, это такой же серьезный подгон, как раб с известного размера инструмента.
Нет, это подгон гораздо серьезнее.
Что-то. Круче, чем 6 бочек льда.
Что ты? Оказаться на триумфе вот в вип-ложе. Это значит, самое главное, что тебя все в ней увидят, да, в этой вип-ложе. Да. И увидев, сделают совершенно конкретные выводы. Потому что, как у нас на Мавзолее, там вокруг Брежнева стояли во время торжественных мероприятий, люди можно было прикинуть, кто с кем дружит.
Кто с кем дружит, да.
Да, кто на каких постах находится. Ну, это, конечно, шутка. Но вот там это примерно так и работало, что понятно, что вот смотрите, ложа триумфатора, куда он, собственно, следует, кто около ложа сидит. И вот сразу понятно расклад политических сил, а раз оно так явно показано, то у тебя с делами сразу будет полный порядок, потому что тебе, там, я не знаю, и в долг дадут, если что, на выгодных условиях кредит, и какие-то тебе можно будет решать коммерческие или политические вопросы гораздо более эффективно. Не, ну, может быть, там чисто,
про деньги
чисто про торговлю. Может быть, там у тебя какой-то там нужно быстренько пару либурн с хлебом из Египта вывести, пока очень эффективная и выгодная конъюнктура цен сложилась в Риме. Вот тебе будет зеленый свет сразу, потому что понятно, что этот человек не случайно, он тут надолго. Ему покровительствует вот этот человек, который сейчас будет триумф совершать. Это было очень важно.
Немедленно вспоминается художественный фильм «Бумер». Я шмель, а это мои близкие.
Да. Да, так Октавий. Октавий нашел свою сестру, которая страдает, ну, потому что она поняла, что ее мамочка завалила ее мужа, сбежала из дома.
Поверила. Поверила. Ну, доказательств никаких нет.
Конечно, я имею в виду, что поверила, сообразила, поверила. И там тоже шикарный диалог написан. Девчонка писала, кстати, сценарий к этой серии.
Молодец.
А как будто и не девчонка даже местами, очень хорошо написано.
Мы любим таких девчонок.
Да, толковых девчонок, мы любим. Он пытается ее выманить домой, говоря, что все, что мать не делает, все из любви к тебе. Октавий выступает как истеричная девочка, каково и является, что так. Да, я все понимаю, но никуда не пойду.
Мне и тут хорошо.
Да, тогда Октавий говорит, не вынуждай меня применять силу. На что Октавий отвечает, что жрецы меня защитят. Не защитят. Я их подкупил. Кстати, задешево.
Настоящие служители культа.
Но о политической жизни забывать нельзя. Пока семейные вопросы решаются в одном месте, в другом месте, на Авентине, Люциус Варенус ведет предвыборную партию свою, предвыборную программу при помощи, конечно же, толкового мужика Поски, который...
Суфлёр такой.
Да-да-да-да. Человек-шпаргалка, ему там из-за колонны ловко подсказывает. Он весь прям такой в белой тоге, в таких, ну, как их называю, педеристические наручи вот такой вот ширины. Такого не было, я поэтому так и издеваюсь. Они, эти армилы, браслеты были гораздо более скромных объемов, площадей, размеров. А вот Жители Авентина, у меня для вас радостная весть. Вот там все что-то какую-то там это в моче отбивают красящуюся ткань, кто-то какую-то требуху где-то замешивает, в общем, все за этим делом. Жители Авентина, у меня для вас радостная весть. Ноль эмоций. Ну, тут как рявкнет. Жители Авентина! Вот сразу видно, что Центурион
командный
имеет
голос,
поставленный, да, командный голос. Все прям так это, что заоборачивались. Ну, он повел речь, что Цезарь избавил нас от диктатуры патрициев. Я со своей стороны сделаю все, чтобы Авентин получал необходимое и лучшее, ну и так далее. Мы это с 91-го года слушаем постоянно, вот эту чушь. Конечно, тут же находится политический оппонент, который начинает ему с места оппонировать. Первая же его фраза, конечно, была в смысле политическом не в бровь, а в глаз. Там «Ты, гальский…»
«Вали к себе в Галлию, рыжий хер!»
Да,
вали. И даже грубее, да?
«Вали себе в Галлию, рыжий хер!» То есть, вот это, я понимаю, отсыл так отсыл. Что ты тут рассказываешь нам про свои политические воззрения? «Вали к себе в Галлию, рыжий хер!» На что Люций Варен говорит, что он похож на Гала. Не стану отрицать, я похож на Гала. Но на самом деле он родился и вырос в Риме, и мой...
И проливал
кровь, и мой отец проливал кровь, и отец его отца, и отец его отца проливали кровь. А сам я из Трибо-Стилатина.
Трибо-Стилатина – это не из Рима, Трибо. Это из города Вереи в Этрурии. Это недалеко от Рима, но это сельская Трибо. В Риме было всего 4 Трибы.
Угу. Это еще в 6 веке Сервий Тулий, царь якобы, эти самые избирательные Трибы нарезал. Их было всего 4. Это Субурна, Палатина, Эсквилина и Калина.
По холмам?
Да.
Ну, холмов 7, а да. Труб 4.
Да. Ну, видимо, при Сервии Тулии на 7 холмах он еще не стоял, а был только на 4. 16 было сельских триб, и потом расширилось до 35 с экспансией по всей Италии.
Вот. Ну, то есть Варен был понаехавший.
Варен понаехавший. Ну, по крайней мере, он для себя позиционирует как горожанин.
Угу.
Это его таким понаехавшим, видимо, по скудоумию необразованности сценаристы сделали.
Такого парня, блин.
Потому что он же всем говорит, что он с Авентина вообще-то.
То есть,
что...
фактически он говорит, я москвич из горного Бадахшана, да?
Ну, не из горного Бадахшана. Я москвич из Калуги.
Угу. Ну, москвич.
Да, коренной причем.
Да.
Коренной москвич из Калуги. Надо было все-таки
чительнее.
Чительнее чуть-чуть, потому что это такие вещи, которые, ну, выяснить и проверить не вопрос. Если вы знаете, что такое Трибо, ну посмотрите список Трибо, он есть везде просто. Их... Они на бумажке опубликованы, и в интернете, и где угодно. Да, ну и, конечно, тут же Ниоба взвелась, которая, естественно, с мужем присутствует во время предвыборной кампании. «Заткнись там, негодяй!» После, ну, госпожа, держите себя в руках. После чего как-то дёргает себя за ухо. Тут же вокруг политического оппонента появляются обученные парни, которые бьют ему под дых и уволакивают куда-то
в уголок. Оппозиционера, да?
Оппозицию устранили незатейливо. Вот. Ну, а Цезарь готовится, конечно же, к триумфу, потому что это центральное событие серии и вообще, наверное, вот этого куска политической жизни самого Гая Юлия. Навещает Верцингеторикса, говорит, что приведите его в порядок, а то он уже выглядит как покойник уже, да, прощай, старый друг.
Но он долго там в узилище-то проторчал.
5 лет, да? Он проторчал в узилище, если быть точным. Он прямо с Олизии попал в тюрьму, в Маритийскую тюрьму, откуда, собственно говоря, обычно пленников на триумф убрали.
Это рекомендовалось, да? То есть вражеского этого Паулюса притащить и всем показать, да?
О, смотрите.
Или Гитлера какого-то,
да,
тогдашнего.
Да. Да. Ну, тем более, что Цезарь справлял-то триумф сразу за 4 кампании, начиная с Галлии, заканчивая Египтом. Потому что ему за Галлию триумфа не дали, не до того было. Угу, ну, ты же понимаешь, чем закончилась его гальская история.
Да.
Его был объявлен негодяем, преступником, врагом народа и все такое. Из чего он вот уже, собственно, 9 серий выворачивался.
А что надо было сделать ловко для того, чтобы триумф вдали?
Надо было одержать какую-нибудь мегапобеду. То есть, в принципе, за Галлию он был триумфа достоин. Если бы не получилось так, что его в Сенате представили, ну, часть сенаторских групп представила его преступником, который нарушил полномочия Сената. И вовремя не сложил в себя полномочия проконсула Галлии. То есть он вел незаконную войну, поэтому какой триумф? В тюрьме бы не оказаться, товарищ.
А там как-то это, может, определялось количеством добычи. Ну, типа там 40 талантов золота, 20 серебра.
Это, я думаю, было очень относительно, потому что если ты воевал в какой-нибудь Иудее, например, откуда там ты в этой Иудее возьмешь столько золота? Однако место важное. Ты победил, но у тебя трофеев, кроме песка, ни хрена нету. Однако триумф достоин. Ну, просто потому что место важное, ну ладно, нет добычи. Ну, по крайней мере, небольшая добыча. Угу. Что делать? А Цезарь отовсюду, конечно же, понавёз.
А это надо было положником вести на телегах, да, демонстрируя трофей.
Не, ну не все, конечно. Ну, как что-то знаковое, разумеется, нужно было вести. И чем больше этих трофеев будет, таких красивых, больших, крупных, которых сразу видно, тем более почетно. Телеги с доспехами вести в обязательном порядке, потому что мы знаем массу изображений на барельефах, и на каменных, и на серебряных, на разной посуде, которые изображают триумфы. И эти триумфы всегда представляют очень богатое именно трофейное вооружение, которое свозили в Рим. Ну и, естественно, разные ништяки там из драгоценных металлов. Угу. Всякое золото, серебро и прочее, прочее, чтобы все видели лицом, что человек не просто так приехал и уезжал тоже не просто так.
А сам триумфатор ехал в какой-то специальной повозочке?
Триумфатор. Ну, вот сейчас про триумф дальше будет. Угу. Потому что там он чуть дальше будет описан. Да. И пока Цезарь-то готовится к триумфу пытается приготовиться наш любимец Тит Пулло.
Бежит в свое подразделение.
Да, прибежал в роту, фактически. И говорит: пацаны, я с вами пойду на триумфе, у меня все доспехи есть, я только шлем потерял, ни у кого нет запасного. Вот на что ему ротный говорит: что ты пришел? Ты же демобилизовался, тут только легионеры ходят. Хочешь с нами? Запишись в 13-й и маршируй, пока ноги не отсохнут. Да ладно, парни, я столько крови за 13-й это пролил, говорит, там, это не я придумываю эти правила, их выполняю. Встать, девочки, пора вспомнить, что вы легионеры. Ну и тут же собирались маршировать, а Пул страдает.
Ну, а жалко стало, то есть да, такое нечеловеческое участие.
Да, он фактически войну выиграл, так-то если посмотреть.
Как известно.
Да, по фильму. Но без Пула все бы просто рухнуло. Но он, правда, республику разрушил. По тупости и алкоголизму.
Хотел как лучше.
Да. Октавий возвращается домой к матери, там у них сюси-пуси. Смотреть противно было, такие сюси-пуси. Вот, а в это время в дом к Сервилии ломится непонятная небритая неряха. Росомаха небритая неряха. Его не пускают, потому что какая-то подозрительная личность. Вот. А неряха начинает орать, что ты, Брут, трус, и боишься со мной встретиться, а я Квинт Валерий Помпей, сын Помпея,
родной
сын Помпея. И тут его, конечно, Сервили заводит в дом, приглашает и спрашивает: ты там родной сын Помпея? Родной. Я прям понимаю, что она спрашивает не просто так, потому что она прям уточняет у молодого человека: Квинт Валерий Помпей. Это значит, что он из рода Валериев, а не Помпеев, потому что имя на третьем месте – это кликуха.
Как они так? Я не знаю.
Какой к черту? Во-первых, никакого Квинта вообще не было у Помпеев.
Был секс.
Был секс, да, и Гней Помпей младший, старший, соответственно, сын. А почему он Валерий? Ну ладно, они придумали сына, но был бы он Квинт Помпей Валерий. Вот тогда бы это как-то можно было бы вытерпеть. Но Квинт Валерий Помпей – это невозможная конструкция. Он не может быть сыном Помпея с таким именем. Ну и понятно, Сервилий удивился: ты точно сын Помпея?
Кое-кто.
Да. Ну, в общем, как-то она потом выяснила, что все-таки нет сын Помпея.
Вот ты все еще не любишь Цезаря.
Я вырежу ему сердце!
Сожгу его живьем.
Сожгу его глаза! Вырву ему глаза! Сожгу его живьем! Говорит, успокойся, успокойся.
Ты среди друзей. Он такой.
Да! Вот. Ну, а теперь, собственно, триумф. Триумф показан, конечно, богато.
Красиво.
Богато. Я не могу сказать, что это прям точная реконструкция. Ну, это, наверное, и невозможно, просто потому, что у нас нет документов, где было бы написано, что тут ехало столько, тут ехало столько. Мы не знаем точно, как выглядел триумф Цезаря вот в деталях.
В походную колонну.
Да.
Побатальонно.
Да. На одного линейного дистанции.
Управление прямо, остальные напрямую.
Триумфатор там как раз правильно показано. Он ехал на
повозке. Отдельная повозка.
Отдельная колесница. Да. Над ним сзади должен был специальный прислужник, который над ним держал венок золотой.
А вот морда зачем красной краской?
А это я не знаю.
Говорят, что типа, чтобы не краснел от восторга, заранее намазан, чтобы не видно было эмоций.
А чтобы, чтобы от самого себя так сильно не офигевал.
Да еще и руки надо было связать, чтобы не начал случайно от восторга.
Какой я классный, какой я классный. Не, там ему Октавий намазал, значит, кровью лицо какое-то. Я не знаю, я про такое просто.
Одевание в пурпур отличное было. Что-то как-то, блин.
А, ты имеешь в виду, когда он совсем еще готовился? Да-да-да, когда Поска ему там подносил зеркало, одевал его в императорский пурпур.
Как там, с вашего позволения, обращусь немножко
к первоисточнику.
Не слишком? В самый раз.
Это
по-моему,
Антоний
слишком насыщенный говорит. Пурпур. Хочу намекать на пурпур, не надевая его. При ярком свете не будет таким вызывающим. Что скажешь? Живой Юпитер, поразительное сходство. А что смешного? Ну, это ж нелепо, наряжаешься, играешь в бога. Играю? Я не играю, а это не игра. Как пожелаешь, это не игра. Ну, он же действительно, раз он от Авроры, то есть от этой...
Венеры.
От Венеры, да. Он же действительно бог. К чему вопрос-то такой?
Он-то в этом и не сомневался.
Yeah.
Ни секунды. Потому что это для нас легенда, что вот, значит, Цезарь использовал свою легенду родовую о происхождении рода Юлиев от Венеры. Это для нас явная херня. Для них это была вообще никакая не легенда. Это у них была родословная, официальная, которая доходила до Венеры.
Ну, в общем-то, если человек... Извините, верующий, для него это нормально.
Да, там такие, в общем, были все в основном. Конечно, как я неоднократно замечал, что классическое римское язычество, оно, я бы сказал, с одной стороны, атеистично, потому что у них с богами были совершенно деловые отношения, но при этом твердая уверенность в их существовании не требовала никаких доказательств. Поэтому, когда киношный Марк Антоний спрашивает, это что тут? Что это у тебя тут за фетиш фактически? Конечно, Цезарь ему сказал, что это никакие не фетиши, я же в самом деле потомок Венеры. Это не игра.
Ну и тем не менее дает конкретные советы. Проследи, чтобы слонам вовремя дали пурген. Не хочу, чтобы мои колесницы мешали гигантские кучи навоза. Это просто прекрасно. Просто прекрасно.
Не забывает, так сказать. Хоть и сын бога, а все-таки нехорошо, когда сын бога едет по гигантским кучам говна.
Итак,
да,
а сзади вот стоящий раб, говорят, еще там на ухо шептал ему гадости всякие, чтобы он не охеревал там этот триумфатор, не возомнил о себе ничего.
Он ему шептал нечто вроде «Мементо мори, помни о смерти», потому что триумфатор становился богом на один день, на день триумфа. Но потом-то он будет снова смертный, и нужно было ему говорить, что… И поэтому, собственно, он венок нес не сам, он ехал в венке, а над ним везли венок, что да, он как бы достоин этого венка, но носить такой венок может только бог, а он все-таки не совсем. Вот, вот эти быки с позолоченными рогами – это тоже намек на Юпитера, он же Зевс, который похищал Аврору в виде быка, Европу в виде быка, ну и так далее. Это же все было в первую очередь религиозное таинство из триумф. И, как говорят источники, в древности, то есть еще царской древности, может быть, ранее республиканской, во время триумфов массово забивали пленных. Потому что это было круто, человеческие жертвоприношения. Но при Цезаре, видимо, такого уже не было. И поэтому, когда на отдельной колесничке в качестве сигнала к началу триумфа удавили Верцингеторикса, Цезарь с красным кругом, в лавровом венке, прямо так и так.
Начинайте мочить козлов.
Да, потом, значит, Верцингеторикса удавили спецудавкой, он такой типа, и все радуются. Аплодируют, и начинается, значит, собственно, праздник. Верцингеторикс не убивали во время триумфа, его вывезли. А дальше непонятно, его то ли в тюрьме грохнули уже за ненадобностью, или он там в исключении самостоятельно помер, мы точно не знаем.
Приморили.
Ну, его могли оставить там просто, сколько бы он там еще прожил, 10 лет, ну, 15, ну и что? Какие проблемы?
Ужас. Вот это судьба.
Да. Галлы потом его торжественно сожгли в кино. Такие бородатые хмыри.
Ему большой памятник стоит в Элизии.
Да.
Огромный такой. Да. Красавчик.
А дальше газета рассказывает, что Гай Юлий Цезарь торжественно всё это отмечает.
Да.
И накрыто.
На бычьем форуме.
На бычьем форуме. Это 5000 столов. Скромненько. А, на 5000 человек накрыто. На 5000 человек. Цезарь накрыл 22 тысячи столов, а не на 5 тысяч человек. Если прикинуть, что за стол поместится хотя бы человек 5-6, то это там просто был какой-то тотальный.
Ну, на сотню тысяч, грубо
говоря. Да, ну, грубо говоря, там 120 тысяч человек он накормил разом. Причем подозреваю, что от пуза накормил, напоил.
Рабы и вольноотпущенники не допускаются.
Не допускаются, да. Кто не найдет сидячих мест, по требованию идила должен удалиться.
Удалиться, да.
Понятно, чтобы беспорядков не было. Потому что все перепьют, и начнут друга морды бить.
Ну, кого со мной за стол посадить?
Да.
Что это вообще?
Вот. Ну, а Брут, естественно, пытается выгнать Квинта из дома. Это вообще замечательный, один из моих любимых диалогов и вообще сцен во всем сериале, когда Квинт приходит домой к маме и говорит, что
типа того, что Брут.
А, прошу прощения, Брут приходит, матушка, там можно поговорить наедине. Тут же, конечно, сидит Квинт. Говорит, у меня от Квинта нет секретов. Вот как раз. А Квинте-то я и собирался поговорить. Он у нас не загостился.
В нашем доме. Это добрый человек. Возможно, он уже устал развлекать нас своим присутствием.
Потому что Брут, конечно, страшно боится того, что его с этим самым подонком запалят, и у него вся дружба с Цезарем нарушится.
Верная смерть.
Все это, конечно, очень странно, потому что в это время Брут находился консулом в Цитальпийской Галлии. Его там физически не было.
Ему не до Квинта.
Ему было не до Квинта, которого вообще не существовало. Но, конечно, вот это было показано очень неплохо. То есть, бог с ним, с этого Квинта назвали неправильно, и его самого не существовало ни под каким названием. Но показали очень правильно, потому что Цезарь, понаехав обратно домой, тут же принялся завинчивать гайки. Не в смысле, что кого-то казнить, а он принялся ущемлять интересы объективные. Вот это самое ростовщичество прижучил, запретил портить монету и, стало быть, наживаться на инфляции. Короче говоря, начал заниматься градостроительством и пресечением вот этой прекрасной демократической республиканской коррупции, которая была уже не коррупцией, а просто формой управления страной. Не говорю, что он сам его подручный, взяток не брали. Это просто, во-первых, взятки перенаправили в другую сторону, а во-вторых, их стало как-то вдруг, как говорят, меньше, значительно наступил порядок, а значит, серьезные люди стали страдать.
Что недопустимо.
Что недопустимо категорически. Но и тут же обратились, начали обращаться постоянно к Марку Юнию Бруту.
Надо уже что-то решать.
С напоминанием простым, из какого рода он происходит, Потому что юни свергли последнего царя римского.
А тут опять
Тарквиния. А Сервилия, его мама, один из предков был убит царем. То есть у них семья от царей пострадавшая уже и царя свергнувшая. Поэтому, ну ты будь как предок. Предок был молодец, а ты что? И, видимо, ему на мозги таким образом накапали табрутов в итоге. Вот. И как раз ну, аллегорически, конечно, при помощи этого вот залетного квинта, этого давления, которое на него оказывалось, нам продемонстрировали ну, вот в такой художественно-метафорической форме.
Ну, хорошо показано, что да. Брут мягкий, как говно.
Точно.
Где надавят, туда и гнется.
Ну а Поска в это время учит в арене основам юриспруденции. Что, конечно, бесполезно, потому что ему какой-то закон зачитывает. А у Варена прям видно, как на лице просто видно, как у него шестерни в мозгу скрежещут. А там что это?
Четвертый пункт прежнего закона применяется только в случае пожара или наводнения, если иное не предусмотрено в приложении. Понимаешь? Не совсем.
Это видно уже не первый час продолжается, а может даже не первый день.
Вряд ли смогу объяснить еще проще. Этим можно заняться после выборов. Нет смысла учить, если я проиграю. Ты не проиграешь.
Открытие.
Ну и тут, конечно, Варен взвился прям. Ну и Поска начинает ржать. Сколько раз я говорил тебе надо мной не смеяться.
Я думал, ты понял систему. Да, да. Остальные кандидаты подставные. Подставные! Отсутствие оппозиции избавляет от огромного количества бесполезных споров. Но нехорошо, если человек Цезаря будет единственным кандидатом. Тебя это беспокоит? Выборы благословлены Юпитером Капитолийским, они священны.
Юпитер и Цезаря благословил, разве нет?
Предсказание Авгуров, триумф, всеобщее одобрение народа. Все, что он делает, священно. И в каком-то смысле он полубог. На один день. В остальные дни он такой же смертный, как и мы.
Смертный или нет?
Он пытается спасти республику, фальсифицируя выборы. И тут, прислушайтесь, граждане-любители, римлянам не нужны честные выборы, римлянам нужны рабочие места, чистая вода, еда, стабильность и мир. Ты можешь многое сделать для своего народа, можешь помочь спасти республику, а можешь вернуться в свою лавку, продавать баранину и свинину. С грязными руками, но с чистой совестью.
Это шикарно, я считаю, просто сделано вообще.
Многие, возможно, не в курсе, но это основа европейской цивилизации. Вдруг вы не слышали.
Так с тех пор ничего не поменялось принципиально в этом отношении. Потому что еда, вода, мир и стабильность, они нужны всегда. Вне зависимости от того, Рим это, Бадахшан, Москва. Третий, кстати, Рим.
Угу. А четвертому не быть.
Да, nine. Вот, но пока суть до дела, Марк Юний Брут оказался на форуме, где на воротцах обнаружил некое письмо. А нет, отставить. Нет, ему Цицерон его принёс.
Цицерон выдаёт.
Да. Цицерон ему принёс подмётное письмо, точнее даже листовку, если быть точным.
Он сначала хамит, ты ещё здесь? Думал, ты уже едешь в деревню, спасая достоинство. И тут ему подметную эту самую. Ты почему меня не придумал? Все это читают. Даже у храмовых проституток видел. Красота, призыв к добродетели. Сохранилось такое или нет?
Я что-то не смог найти. Я, возможно, плохо искал. Потому что, ну, короче говоря, мне не впадалось, нужно тут глубокого античного литературоведа. Да наверняка что-нибудь подобное есть. Кто? Короче говоря, подметная листовка, которая призывает прямо к бунту против Цезаря. За подписью!
Кто это написал?
Марка Юния Брута.
Ты! Боги подземные!
Вот он там обосрался-то, да?
Сменил тогу, блин.
Переобулся в воздухе.
Побежал к маме скорее.
Да, ну а он же понимает, что подобную дрянь могла написать только гадина Сервилия. Да. Ну и вот он прибегает к маме и говорит, кто это сделал. Он говорит, ну, в основном, конечно, я, но мне много советовал Кассий. Кстати, ты помнишь Кассия? Ну и тут же встает Гай Кассий Лонгин. Гай Кассий Лонгин в фильме Это тощий, растрепанный задрот. Такой. Такими волосами, такими ужасными. На самом деле, Гай Кассий Лонгин, я уверен, выглядел и действовал немножко иначе. Потому что Гай Кассий Лонгин – это был квестер Краса, квестер Марка Краса, который выжил в его парфянском походе, где сам Крас погиб, спас войско и его отвел в Сирию, которую потом прикрыл Парфян. То есть это был матерый ветеран военный. Потом этот матерый военный ветеран разбил флот Цезаря во время гражданской войны. Ну а потом после Фарсала очень ловко к нему перебежал и командовал легионом, будучи легатом.
Блин, вот замес.
Вот, и когда Сервилия говорит Бруту, ты же помнишь Кассия? Вот в это время Брут должен был вообще на маму посмотреть дергающимся глазом, потому что Кассий был его зять. Так-то вот на всякий случай. Потом, после возвращения Брута из Цальпинской Галлии, они вместе занимали должность преторов городских. Ну, понятно, было две претуры, одна, которая разводила уголовные и прочие юридические разногласия, короче говоря, суды между римлянами в Риме, и второй, который разводил эти самые юридические разногласия между римлянами и неримлянами. Вот они были два претора вдвоем. Они, конечно, мама бы не могла в травме сморозить, да. Помнишь ли ты Кассия?
Ты, разумеется, знаком с Кассием? Ну, разумеется!
Мама! Это муж моей дочки! Да, тут, кстати говоря, четко очередной раз понятно, что это речь до 45-го года, 46-го, всё, триумф, и вот возвращение Брута из Цельпийской Галлии, как раз вот когда они с Кассием, видимо, что-то начали мутить, потому что Кассия Цезарь, конечно, обласкал, простил и вообще, да, кстати говоря, обласкал его и простил, только потому что за него очень сильно просил сам Брут, потому что они были все-таки некоторым образом родственники, он за него просил, и Цезарь его простил, но вот, конечно, он его претором-то позволил стать, но выше ему уже хода не было никакого, то есть в консулы Лонгину было отказать. Уже не попасть, и он затаил на Цезаря, и есть в историографии мнение, что начальником заговора против Цезаря был вот этот тощий задрот, которого нам в кино показали.
Ну, у него, ну, тут-то мама... Понятно. В кино все равно хорошо показано, как человеческие отношения складываются, что в качестве благодарности преподносится за предоброе отплатил презлым. Какие гады! Помнишь художественный фильм «Холодное лето 53»?
Конечно.
А люди, Сашенька, такие козлы. Вот типичное.
Ну, мне вообще в этом фильме, что очень сильно нравится, то, что да, конечно, они очень вольно обращаются с данными источников, а иногда просто против них по-тупому косячат, как в случае, например, с Квинтом Валерием Помпеем или с этой самой Трибой, которой не было в Риме никогда. Но от этого не менее интересно смотреть, потому что самое главное в любом художественном произведении – это про людей всегда, а вот про людей там показано замечательно, когда смотришь в нормальном переводе. Во-первых, понятно, о чем они говорят, интересно, про интересное, умно, у них диалоги напоминают разговоры живых людей, потому что когда плохое произведение, то непонятно вообще, зачем они рот-то открыли, зачем они разговаривают, просто откуда взялся этот диалог, он бессвязный и не имеет под собой никакого основания, просто вдруг взяли две головы и начали общаться, причем как эти самые фанерные стуканчики, которые дергают за веревочки, а тут нет, все прям очень жизненно. Кстати, про перевод, я раза два смотрел эту серию в других переводах, вот там момент, где Поско общается с Вареном во время того, когда он его учил юриспруденции, очень сложно понять вообще, о чем он ему рассказывает. Если не твой перевод, то просто вообще думаешь, как кто это переводил вообще? Там же, в общем, ничего сложного.
Отвлекаясь чуть-чуть в сторону, я поделюсь с вами болевшим. Тут граждане точнее, гражданам обещано давно про сопрано. В рамках работы над сопраной я решил сделать отдельный раздел, где указать на некоторые неточности перевода. Для разбора взял самый первый эпизод, пилотный. Ты не поверишь? Ну, как обычно, здесь ошибка, тут ошибка, это неправильно. А там все неправильно. Вот оно от начала до конца, поток какой-то ахинеи, не из одного монолога, я вообще не понимаю, это про что, а вот это про что, а это про что, я бросил там через три страницы, потому что это вот все надо просто переписать, и там все будет не так, все не так, все не так. Я когда-то там это еще на сайте, когда переводил для телевизора давно, я там самые, так сказать, яркие вынимал, но тут это не то, что... непрофессионализм. Давайте он дурака с улицы первого позовем, он вам захерачит. И захерачили, да, никаких
вообще. Видимо, они по этой схеме и действуют.
Да, а тут поехали в знойный Вьетнам, и там с собой, естественно, взяли всяких фильмов, и по ходу принялся смотреть второй сезон Breaking Bad. Я его не смотрел.
Правильно, правильно, нам его после либо разбирать надо.
Да. Включил, оно там дублированное, то есть это иностранного вообще нет. Ну, это не актеры, это во-первых, это какие-то дегенераты собранные, я не знаю, там люди, которые, как сказал один мой товарищ, ну что ты хочешь от человека, который в ТЮЗе 8 лет играл гриба? Я от гриба я ничего не хочу, но вот он даже с грибом, по-моему, не справляется, то есть конченые идиоты, какие-то истерики, голоса абсолютно не похожи, текст какая-то чушь, и там речь даже не про то, что матюгов надо навставлять, вы вообще не понимаете, о чем они говорят, ни шуток, ни текстов, ни подтекстов, вообще ничего, не смог досмотреть, выключил, английского языка нету, безобразие, ну, давайте вернемся к нашим сервилиям.
Да, так это не к Севилье придется вернуться.
Кстати, о птичках опять, извини, перебью. Ряд дебилов все время там сообщает. Я тут один не смотрел этот сериал, я смотрю только ролики с разборами. Дорогие дебилы, наша задача не входит показать вам сериал. Хотите – смотрите, хотите – нет. Это ваше дебильное дело. Ролики не про это. Ролики для тех, кто посмотрел и кому интересны подробности. Я, например, того, чего Клим Саныч рассказывает, вообще не знаю. Ну, за исключением редких фраз из учебника по античной истории для 5 класса. Продолжим.
Да, так Титпул задумал жениться.
И пошел отписывать свою Ирину из рабства.
Конечно.
А зачем ему?
К чему обратился, конечно, к Варену, чтобы он ему выступил свидетелем у нотариуса, что вот это свидетельство владения рабыней и желание законного хозяина ее освободить, чтобы ее перевести в вольноотпущенницу и жениться. Варен так это потерянно говорит, ну, я не знаю, поздравляю, что ли.
А зачем ему это надо-то было? В чем вообще смысл? Вот от меня потому что Варен его спросил, что ты можешь распоряжаться ей как хочешь. То есть на примитивном уровне я понимаю, что трахать ее можно где хочешь, когда захочешь и как хочешь, вне зависимости.
И можно делать все, что угодно вообще. Это твоя собственность. Ты хоть на ней сиди, ты понимаешь, тебе слова никто не скажет.
А зачем тогда она ему?
Он хотел законных отношений. Пула, как ты мог заметить по ходу фильма, человек крайне душевный. Не совсем далекий, но с очень богатым внутренним миром. Он не может просто так сожительствовать с женщиной, которой у него явно очень теплые чувства, потому что он перетрахал всю Галлию и уже часть Египта.
И Нарбонну, да?
Сюда, ну, Нарбонна – это в Галлии.
Да.
И часть Египта, причем лучшую часть.
Зачем? Отказываюсь понимать.
Вот я говорю, я вижу только объяснение одно – из-за крайней душевности. Угу. Ну, тут сейчас Пула проявит свою душевность,
да, по полной программе. Да. Это что... тоже прекрасно. Переход от полного расположения к смертоубийству. Это...
Причём мгновенно.
Да.
Потому что Ирину-то не освободили, и Ирина бросается, конечно, к нему на шею, к Титу Пуле, и говорит, что
спасибо
ты
большое.
Самый добрый господин, который только может быть. Мы вот с этим... Вот с этим вот мальчиком.
Какой-то там хромой, кривой, подволакивая ножку.
Да. Мы, говорит, что мы копили много лет, значит, на освобождение, и еще бы копили, а ты нас взял меня и освободил. Теперь мы с ним можем жениться. Пула говорит, жениться. После чего берет мальчика практически за ногу и бьет его об колонну так. Чпынькс!
Размеренно, да.
Размеренно. И, конечно, убил его нафиг. Это все происходит ночью во дворе дома Люциуса Варена. А чё, конечно, Варен слегка обалдел, сказал, ты зачем сделал?
Ну, это, по всей видимости, какое-то адское осквернение жилища, да? То есть пускание крови.
Шут. Так это ж вообще. Это жилище нужно очищать после этого. Да. Ну, понятно, что вот если бы к ним бандиты прибежали тогда, от Эраста этого Фульмана, немецкого еврея или еврейского немца, я не знаю, и они бы их там всех перерезали. Но это же самозащита, что делать? Это в бою, считай, вы пролили кровь, тоже, конечно, ничего хорошего, просто дома этого делать не рекомендуется. Но тут-то просто взял и забил человека. То есть это осквернение жилища, его нужно просто приглашать жреца очищать после этого. Да. Это раз, а во-вторых, Варен говорит, это вообще-то была моя собственность, ты что сделал? Он говорит, я тебе заплачу. Говорит, как нафиг мне твои деньги? Это неуважение! Неуважение!
Дизреспект!
Дизреспект! Да. Отписка и дизлайк.
Да.
Фактически. Ты меня только что дизлайкнул и отписался. Я во всем этом не понял ровно одного. Это был раб Варена. Он сам об этом говорит, что это была моя собственность. Как следует из всего этого, что они могут вот прямо сейчас пожениться с Ириной? Ирина свободная, он раб Варена. Какой к чертовой матери может быть вообще брак? Вот что? Я не понял, честно говоря. И зачем Пул его в этом отношении так обул? Не полный идиот, он должен был сказать. Какой брак? Вы что, дурачки, что ли? Пока этот не выкупится, никакого брака у вас не будет.
Да вообще бы говорить не стал, если уж на то пошло.
Нет, я имею в виду, подумал про себя бы, конечно. Потому что, ну ладно, Ирину-то он отпустил, а это никто не отпускал.
И жениться запрещено.
Это просто не может быть брака.
Угу.
Невозможно.
Акт государственного сочетания.
Конечно,
с говорящим орудием.
То есть, да. Невозможно жениться на дрели.
Да.
Никак.
Некоторые ухитряются.
Но это не зарегистрируют.
Да,
сожительствовать можешь. Зарегистрировать тебя не будут с дрелью никогда. А тут фактически он с дрелью собирается обручеваться. А как? На него посмотрели бы с интересом, конечно, с некоторым в тамошнем ЗАГСе.
Но получилось хорошо,
получилось,
тем не менее, то, что здорово. Башкой об колонну, Варен на дыбы, что это вообще такое, ну и тут же рассказы, никакой я не идиот, нельзя обзывать Пулу идиотом, тебя ж не понижали в звании, не пороли, не сажали
типа за решётку. Типа того, что ты-то Варен умный.
Это говорит опытный нарушитель воинской дисциплины. Да. Ты шел, вышел наверх, и теперь ты в красивой, чистенькой, белой тоге. Чудная одежка остается чистой, сколько не валяйся в грязи. Оскорбление. Договаривай. Хочешь. Когда-то ты говорил, что Цезарь мятежник и изменник, а теперь подкинул тебе монеты земли, и вот ты уже спаситель республики, и ты целуешь его царскую жопу! Терпению приходит конец. Встань!
Да, он собирается ему, конечно, набить морду незамедлительно.
Но не стал, что тоже правильно. Все-таки Варен в ряде аспектов понимает, что Пула дурак, его бить нельзя.
Он не поймет все равно ничего.
Да, 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 именно поэтому. И изгоняет его.
Он его выгнал из дома. Кстати, очень зря. Потом это плохо все кончится в итоге. Ну вот что хорошо, конечно, у них вот вся эта завязка, которая должна разрешиться плохо, она вот буквально через все почти 10 серий вот так прямо сквозит. И ты вот прям понимаешь, что, ну, если ты, конечно, не в курсе, в самом деле, чем это все закончится, я знаю элементарную историю в рамках 5 класса, вот чувствуешь, что-то какая-то дрянь нарастает. Вот вроде бы все хорошо, но где-то из всего этого вылезет какой-то понос безумный совершенно. Очень ловко сделано. Не так сразу, что там раз, вот это вот заговорщики какие-то, сейчас все испортят, негодяи. Нет, это какая-то вот цепь событий, вроде бы друг с другом не связанных. Они вот запускают эти самые доминошки, которые катятся через весь сериал, и в конце концов заканчиваются трагической кульминацией. И это очень ловко сделано.
Мастерство.
Мастерство и мастерство дирижера, который управляет коллективом сценаристов. Просто я уверен, что вот такие закладки сценаристы друг с другом незнакомые, ну, условно, только на творческом совещании могли бы выработать, что вот сейчас вот в этом месте будем закладывать это.
Там не совсем это. Так, там есть гигантская доска, к которой все это прикреплено.
Нет, я имею в виду, что те самые реперные точки, их должен придумать кто-то сначала, что вот в этом месте, ну, теоретически случится что-то в этом роде. Понятно, потом сценарист скажет, а может нет, а может это, может так ловчее будет, он скажет, толково, будем так делать.
Очень грамотный, очень. То есть, вот, ну, я не знаю, конечно, я небольшой сценарист. Уровень небесный вообще.
Да.
Уровень бог.
Бог. Ну, как тут нам задали вопрос касательно разбора предыдущей серии номер 8. Точнее, даже не вопрос, а некое высказывание, которое я счёл возможным озвучить в эфире. Говорит, а чё, там самая дерьмовая серия, восьмая вообще. Диалоги ни о чем, герой картонный, главное событие, зачатие ребенка от первого попавшего человека вообще вот так. Оп. Я прям сказал молодому человеку, что крайне сочувствую вашему чувству юмора и уровню художественного восприятия. Вот.
Молодой.
Не понимает.
Да.
Вот. Ну а пока Пула выгнали из дома. Борут, конечно, в Сенате бегает просто кругами вокруг Цезаря.
Ну да, надо же это как-то оправдаться.
Он говорит, это был не я. Общий лейтмотив такой, это был не я. Он говорит, а кто? А кто угодно, я не знаю. Не сдал негодяя Квинта.
Немедленно вспоминается художественный фильм «Голый пистолет». Помнишь, где там негр поломанный лежит? Кто это мог быть? Да кто угодно. Почтальон, сосед, пидорас, любовник.
Да, ну, в общем, Цезарь же говорит, что ты беспокоишься. Ты же мне друг, ну и все. Вот, ну и мягкий, как говно, Брут, утирая пот, уходит.
Опять поверил, да, теперь этому. Хотя все запомнили.
Ну, на самом деле, даже не глядя на фильм, хотя и глядя на фильм тоже, а также читая некие дополнительные источники по мировой истории, не только про Рим, начинаешь понимать, что гражданская война никогда не заканчивается так просто. Гражданская война – такая война, в которой невозможно подписать мирное соглашение, потому что нету субъекта, с которым ты будешь подписывать. Потому что, ну, вот был Помпей, например, у Цезаря. Помпей трагически убился об Египет. Все остальные прибежали вроде бы как мириться, но это же не значит, что разница объективных интересов куда-то пропала. А раз у вас будет конфликт интересов, будут и субъекты, которые этот конфликт в себе несут. И рано или поздно закончится кровищей. Вот это без вариантов, безо всяких. Поэтому, когда я читаю, например, дневник Лилии Осиповой, который так и называется, дневник коллаборантки, которая жила у нас в городе Пушкине. Егор Яковлев как-то про нее рассказывал.
У меня даже есть. Столиком. Эту гадину тоже читал.
Да. Вот выясняется, что у нас прошла революция, гражданская война, чудовищные сталинские чистки, когда убили просто всех.
Угу.
Выясняется, что прямо вот под городом Ленинградом, в замечательном царском селе, в самых лучших элитных домах проживает группа интеллигенции, властителей дум, которые вроде бы работают в советских учреждениях, пишут там какие-то книги, я не знаю, чем там все занимались, я не помню, а сами просто ждут и молятся за приход нацистов, чтобы наконец избавиться от большевиков.
И рады их приходу.
И рады их
и
приходу.
И верно им служат.
Так точно. И сразу понимаешь, что гражданская война, если уж до нее довели, в конце концов, то вот, например, наш Иосиф Виссарионович, это был такой гуманный человек, он, в отличие от Цезаря, не был прекраснодушный человек, потому что Цезарь, несмотря на все свои безумные дарования, конечно, он, не, видимо, судя по результатам, не разбирался в том, как нужно обращаться с людьми.
Диктатор Сулла
вот хорошо он понимал, разбирался. Да.
Лучшая фраза первого сезона, когда в прошлый раз в городе были солдаты, дома можно было красить кровью. Вот это я понимаю.
А вот Иосиф Виссарионович разбирался и понимал, что эту мразь можно просто только физически уничтожить. Иначе вариантов никаких, потому что они будут сидеть и гадить.
Чем они и занимаются.
Причем гадить они могут от разговоров на кухне, что тоже, кстати говоря, ничего хорошего, потому что это формирует некий общественный фон, до прямых диверсий и предательства. Что нам наглядно показывает пример прекраснодушного Цезаря, который вот это всем все простил, угу. Вроде бы как все помирились, но да. Так как объективный конфликт интересов никуда не делся, то рано или поздно закончилось тем, что пролилась кровь, в данном случае Цезаря.
Отблагодарили.
Отблагодарили, так точно. Как говорил Никола Макиавелли, если ты собираешься наказать человека, наказывай его страшно, потому что за малое зло человек отомстит, а за большое никогда.
Разбирался в людях Никола.
Никола-то про Цезаря читал как раз в оригинале, да, поэтому да. Ему было на каком материале выводы делать, не только на этом материале, но в том числе. Вот, ну а в это время пьяного Пулу прихватывает ловкий немецкий еврей Эраст Фульман.
Пула опять решает свои проблемы путем выжирания огромного количества алкоголя.
Ну это же первейший рецепт, конечно. Если плохо, то нужно нажраться сразу. Он говорит, что-то ты плохо выглядишь. Я пьян.
Для ветеранов сейчас времена тяжелые. Во время вернулось слишком много легионеров, работы не хватает, печальная ситуация, но это преступление видеть такого человека, как ты, безработным. У меня все нормально, куча планов. Ну, если твои планы не сложатся, спроси на любой улице Авентина и Раста Фульмана, у меня для тебя всегда найдется работенка.
Я легионер, а не убийца.
В наше это время, Пулон, разве это не одно и то же? Выпей, угощаю, а протрезвеешь, приходи ко мне, поговорим о делах. Так вот, незаметно по-военному, ловко поговорив с ветераном, склонил его
к криминалу.
К душегубству.
Так да. Точно.
Очень хорошая серия тоже. Очень. Да, они все хорошие, ну, в общем-то. Некоторые просто потрясают воображение, как в случае с Клёпой.
Да.
Легионер Тит Пулан, при исполнении служебных обязанностей
Очень, очень хорошо. Кстати, я вот не помню, Клёп-то она во втором сезоне приедет в Рим или еще в первом?
Во втором.
Во втором?
Мне так кажется.
Она должна была в это время уже быть в Риме. Потому что ее что-то Цезарь приволок. Чем инициировал замечательный скандал в городе. Потому что если бы у них было там Фонтанка.ру, Лента.ру, Контактик, Фейсбучок, там бы просто взорвалось бы все. И потоки фекалий затмили бы солнце на неделю минимум, потому что, ну это же египтянка с его, блин, ребенком. Ага. И так все солдаты, демобилизовавшись, разные песенки про него распевали. А тут он еще и приволок. Это же вообще финиш. А так как Клёпа, это было живое воплощение Изиды. А Изида – это то же самое, что и Венера. Угу. А Цезарь – потомок Венеры. Угу. Получился инцест.
Некрасиво.
Вот так. И все такие говорят, что ты делаешь? Что ты, зачем ты ее сюда приволок?
Ну, ему было пилевать.
Оно ему было это. Пилевать, да, потому что... А! Я триумфатор, ну и вообще.
В завершение для тех, кто сериал таки смотрит, все желающие посмотреть идут известно куда, и там известно что скачивают. Если вам это действительно интересно. Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
Двигаемся к 11-й.
Да.
И на сегодня все. До новых встреч. Вопросы под роликом пишите. Соберем, ответим.